Хотел бы вместе с вами прочитать из Деяний святых апостолов с первой главы, как записал евангелист Лука и описал это событие. Мы читаем первая глава Деяния святых апостолов с 4 стиха. «И собрав их, Он, то есть Иисус Христос, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И сказав сие, он поднялся в глазах, и облако взяло его из вида их». Вот до сего места. Это интересное событие, и праздник на самом деле этот важный. У нас в центре Новочеркасска, на самом высоком месте, есть собор, который, наверное, третий по величине, по вместимости вообще в стране, в России. После храма Христа Спасителя, после Исаакиевского, это Новочеркасский Вознесенский войсковой кафедральный собор, так его имя. Храм, посвященный Вознесению Господню. Храм, который построен в центре Новочеркасска, который был в то время столицей Донского казачества, ну, наверное, и мирового, говорят, казачества. Храм стоит в центре, и он посвящен Вознесению Господню. Даже наши предки, живущие здесь, понимали важность этого праздника. На самом деле, что означает это событие? Давайте мы посмотрим на это событие и посмотрим. Ну, во-первых, это логическое завершение земного служения Иисуса Христа. Христос именно вот таким образом завершил свое земное служение. Он не исчез просто так, он не пропал. Он в глазах учеников стал возноситься на небо. Это был конец его земного служения. Но одновременно это было начало нового этапа в жизни учеников, в жизни апостола, вообще в жизни людей. Теперь у них не было личного контакта со Спасителем, такого человеческого, тактильного контакта, зрительного контакта, когда они могли видеть и даже взять, пощупать его, даже могли взять, как Фома, персты свои, вложить в раны его от гвоздей. У них такой уже возможности не было, они были лишены. Но Христос сказал, лучше для вас, чтобы я ушел. Придет другой утешитель, и он наставит вас на всякую истину. И он будет с вами. Он будет с вами. Он будет вас направлять. Это начало нового опыта общения с Богом для учеников. Это тоже очень важно. Это новая реальность. И не просто Христос ушел и сказал, ну ладно, просто ждите. А он сказал им, чем они должны заниматься. Самые последние слова, наверное, при расставании, они, наверное, самые важные. Когда люди расстаются и понимают, что они расстаются, может быть, навсегда или очень надолго. И они говорят друг другу какие-то слова. Наверное, это слова самые важные. Слова, которые они приберегли для этого случая. И вот Христос, уходя с земли таким образом, Он им дает великое поручение, как оно названо в христианстве. Христос оставляет им задачу. Он ставит перед ними задачу, чем они должны заниматься. Вы знаете, все, казалось бы, так хорошо было. Христос учил учеников около 3 лет, учил их о Царстве Небесном, учил их о Царстве Божьем, учил их о том, как туда попасть, как верить, как молиться, как служить, как следовать за Ним. Все, казалось, было хорошо. Все его притчи, большинство его притч, они были о Царстве Небесном или о Царстве Божьем. Все его притчи говорили о небе, говорили о том, что будет это Царство. Говорил ли он о зерне горчичном, говорил ли он о том сокровище, скрытом на поле. Эти были притчи о Царстве Небесном. Он всегда им говорил о том, что он пришел, он здесь временно, и он будет Царство Небесное приготовит и будет ожидать всех своих последователей. Но смотрите, ученики продолжали мыслить все еще земными категориями. Они видят и понимают торжественность момента, что сейчас что-то очень важное произойдет. Сейчас будет какая-то очень важная веха в служении Христа. И они подумали, ну что может быть важнее? И говорят ему слова: «Господи, не в сие ли ты время восстанавливаешь царство Израиля?» Господи, не в сие ли время? Смотрите, в их вопросе сквозит то, чем они были пропитаны. Они мечтали и грезили о восстановлении царства Израильского. Они хотели этого царства. Ведь что было в тот момент? Давайте мы посмотрим на ситуацию, в которой они находились, на контекст этого. Иудея, да и очень много стран, и даже континенты были под властью Римской империи. Римские гарнизоны стояли на всей завоеванной и оккупированной территории. Это была Европа, это была Азия практически вся, это была часть Африки. Они были оккупированы в то время большой, самой мощной Римской империей. Той империей, которой были пророчества, и у Даниила, например, он говорил о четырех больших эпохах. Он говорил о Медо-Персидском, он говорил и о Вавилонском царстве, он говорил о греческом царстве, и он говорил о римском, о самом большом таком царстве. И вот наступило это время, Рим оккупировал очень большое количество стран. И маленькая Иудея и ученики, которые были иудеями, они, конечно, грезили о восстановлении царства Израиля. Они грезили о том периоде, когда Саул был, по крайней мере, хотя бы Саул, когда был Давид, когда Соломон был. Это расцвет могущества, которого, наверное, они уже никогда не достигали. И вот они говорят Господу: «Господи, не в сие ли время восстанавливаешь царство Израилю?» Вспомните, например, ту мать сыновей Завидеевых, которая подошла ко Христу и говорит: «Учитель, скажи, чтобы мои два сына, вот этих, сели с тобой, одесную тебя по правую и по левую сторону. Скажи, Господи». Люди мечтали, они ходили за Христом, но все-таки они больше всего видели в нем не царя небесного, а будущего царя земного. Их мечтания были просто вот еще в земной плоскости. Они размышляли в земной плоскости, их мысли были, и чаяния были здесь, вокруг этого маленького иудейского государства, которое было оккупировано римлянами в то время. Кто только не завоевывал. Вы знаете, оно очень редко было самостоятельным. Оно постоянно было в войнах, оно постоянно было в каких-то конфликтах и постоянно было, очень часто было кем-то порабощено, какими-то врагами. Или полностью захвачено, или частично. И вот они говорили: не все это ли время восстанавливаешь царство Израиля? То есть, Господи, ты должен свергнуть это римское господство, римскую оккупацию, убрать, восстановить царство. Ты должен сесть здесь царем, а мы вокруг тебя на маленьких более тронах, министерские портфели ты нам раздашь. Мы хотим вместе с тобой поцарствовать. Вот мысли учеников какие были. Вот что выходило из их уст. Вот чем было пропитано их сердце, их разум. Что им отвечает Господь? 7 стих. Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Не ваше дело. Вы занимаетесь вашим делом. И дальше Господь говорит: какое ваше дело? А ваше дело — вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли. Вот ваше дело. Не ваше дело устанавливать сроки, не ваше дело говорить Господу, как Он должен поступить, не ваше дело руководить Господом, не ваше дело давать Ему задания Богу. Это не ваше вообще дело. Ваше дело служить Мне. Вы получите силу, сойдет на вас сила Божия, и вы будете Мне свидетелями. Это тоже очень интересно. Вы знаете, почему вот именно в это время, давайте мы посмотрим, пришел Христос. Почему Христос не пришел во времена Давида или хотя бы Соломона? В самые могущественные такие периоды жизни Израильского царства. Почему? Почему он пришел в тот момент, когда Иудея была порабощена своими более могущественными врагами? Почему он в это время пришел? Почему он пришел тогда, когда было время Римской империи? Иудея была оккупирована. Почему тогда Господь выбрал время и место своего прихода? Почему именно в это время? Давайте мы посмотрим. Вы знаете, когда изучают в семинариях историю, библейскую историю, историю церкви, то все следователи приходят к такому моменту, что именно в то время, во времена Римской империи, расцвета ее, можно сказать, была единая территория Римской империи, это была единая территория, наподобие как СССР, или наподобие как сегодня Евросоюз. Не нужны были визы. Люди свободно, беспрепятственно перемещались из страны в страну. Тот же самый апостол Павел. Посмотрите, сколько он стран посетил. Его миссионерские путешествия. Проследите по карте хотя бы, сколько они стран, разных государств обходил апостол Павел. Что это давало? Это не кроме единой территории, это давало единую сеть дорог. Римляне, куда приходили, они на всей оккупированной территории прокладывали такие, можно сказать, дороги, автобаны, на которых стояли гарнизоны, они их контролировали, дороги, они охраняли, делали территорию перемещения безопасной. Это тоже очень важно. На всей территории была безопасность. На всей территории были удобные дороги, и люди могли беспрепятственно перемещаться из одного уголка империи в другой уголок империи. Перемещались, например, римские войска, римские отряды, и они могли быстро приходить на помощь тем или иным гарнизонам, где нужна была помощь. Это был контроль во время Римской империи, был контроль над местными элитами, элитками. Это была защита апостола Павла неоднократно, когда он проповедовал, и на него ополчались иудеи в той или иной местности. Кто ему на помощь приходил? Римская империя. Они приходили, они защищали апостола Павла, потому что он к тому же еще имел и римское гражданство, апостол Павел. И помните, как он этим пользовался, говорил, как вам позволительно ли бичевать римского гражданина, да еще и без суда и следствия. И сразу тысяченачальники приходили, и сотники, в некий трепет. Они понимали, что у него есть права римского гражданина. Так что, если мы посмотрим, то, во-первых, Христос пришел именно в нужное время. Время, которое было наиболее благоприятно для распространения Евангелия, для роста Церкви. Именно вот это время. Христос говорит, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Вот именно то было время, наиболее благоприятное, выбрано Господом. Мы просто изучаем сегодня, мы только смотрим, почему, как вот мы думаем, в это время пришел Господь. Ну, потому что даже с точки зрения логики, истории, мы понимаем, что это было наиболее благоприятное время для распространения Церкви и Евангелия. Это лучшим образом влияло на распространение Царства Божия на земле именно в оккупированный Израиль. И пришел Иисус Христос. Если бы там не было римской армии, эти иудеи, эти фанатики, они бы передушили бы просто последователей Христа очень скоро, очень быстро. Они даже в то время даже приговор смертельный Христу не могли вынести иудеи сами без одобрения римского наместника. Не ваше время знать времена или сроки. Не ваше дело, говорит Господь иными словами, указывать Господу, как Он должен поступить. Какое царство Он должен восстановить, какое царство Он должен опустить. Это все находится во власти Бога. Это не наше вообще дело. Мы сегодня молимся, конечно, у нас есть какие-то желания, сколько людей сегодня молятся, чтобы одно царство поднялось, одно царство какое-то опустилось, люди дают Богу какие-то указания. Господь, сделай здесь так или так, не наше дело. Не наше дело вас убирать, а какую-то там оккупацию. Да, мы можем об этом молиться, мы можем просить об этом, о мире, о каких-то политических больших вещах. Мы можем молиться, мы должны об этом молиться. Но вообще-то у нас есть, но это не первостепенная наша задача. Наша первостепенная задача, она была определена самим Господом при уходе с земли. Он сказал, вот чем вы должны заниматься. Вы примите силу и будете мне свидетелями. Часто мы знаем очень хорошо, как должен поступить царь, как должен поступить президент. Мы хорошо знаем, как должен поступить мэр города или какой-то там руководитель, или пресвитер, или епископ. Мы все знаем, как они должны поступать. Но зачастую не знаем, как мы должны поступать. И зачастую мы сами не можем быть примером даже для окружающих людей, простых наших людей. Но зато мы знаем, что Богу надо делать. Какое царство надо восстановить, какое убрать. И Христос говорит, вы примите силу и будете мне свидетелями. Смотрите, Он говорит, вы не будете свидетелями своего государства, вы не будете себе свидетелями, вы будете моими свидетелями, вы понесете мое слово, мое повеление, мое царство. Смотрите, как Он говорит, в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли. Давайте применим к себе сегодня вот такую вот градацию распространения Божьего Слова. Что значит в Иерусалиме распространять? Ну, наверное, это распространять Царство Божие в ближайшем своем круге, в пределах своей семьи, своих родственников. Вот наш Иерусалим, это наше ближайшее окружение. В Иудее, то есть это, наверное, людям, которые живут с нами в одной культуре, люди, которые живут с нами в одном районе, может быть, в одном городе, это наша Иудея. Самария – это, наверное, людям несколько иной культуры. Люди, которые живут, может быть, в соседних районах, может быть, в соседних каких-то областях, это наша Самария. Потому что иудеи и самаряне не очень между собой общались. А потом даже Христос говорит, и вот потом распространяйте его даже до края земли. Буквально здесь написано до грани возможностей, до предела своих возможностей. Когда-то братья наши в начале 90-х годов, когда уже рухнул Советский Союз, они пошли с миссией, дошли до самых крайних точек, там в районе Чукотки остановились и говорят, Господи, помолились на берегу океана этого залива. Говорят, ну, наверное, мы дошли до края земли. Наверное, дошли до края земли. Ну, наверное, это не так. Здесь надо лучше, наверное, понимать до предела своих возможностей. Рассказывают такую шуточную притчу. Один человек во времена тогда, когда завоевывали новые земли, приехал и с Украины он был, приехал для того, чтобы на целину. Говорит, вот сколько ты можешь пробежать сегодня в земле, бежать, столько тебе и будет во владение. Ну, давай, время пошло. И он побежал, бежал, бежал, уже устал, бежал уже вот такой усталый, вообще падает. Вот думает, здесь я буду посевы, бежит и думает, здесь я буду пшеницу садить там. Еще огородные какие-то культуры, еще, потом уже обессиленный падает, картофель снимает, кидает, говорит, а это на помидоры. Вы знаете, вот точно так люди должны распространять Царство Небесное. Вот до грани возможностей. Когда человек уже, он проповедовал, может быть, всю жизнь, но потом он уже попал в больницу, он понимает, что дни его сочтены, и он скоро уходит с этой земли, но здесь есть такие же, как он в палате, люди. Вот что значит до грани возможностей. Он уходит уже с земли, но потом он все-таки хочет этим людям, как и он, может быть, обреченным здесь на скорый уход, он должен им сказать о возможности. Некоторые люди, сестра наша Вера Павловна Пузырева, она так хотела и завещала, чтобы ее хоронили верующие, для того, чтобы родственники могли прийти и послушать Слово Божие хотя бы на похоронах. Она не всех их могла, вы знаете, убедить прийти в церковь. Но она говорит, когда я умру, она нам говорила, похороните меня вы, чтобы хотя бы родственники на похоронах послушали. И она написала свое завещание, передала, внук передал, чтобы мы прочитали. Мы читали это завещание у нее на похоронах, где она говорила, как она молится о всех, как она говорила, что она хочет, чтобы и родственники ее уверовали, и до встречи в небесах она им говорила. Вот что значит до предела возможностей, вот что значит до края земли, вот что это означает. Нас ожидает небо, нас ожидает Царство Небесное, вот туда мы должны стремиться. Не здесь какие-то земные наши царства устанавливают. Да, это все может быть, но это все должно быть, знаете, на каком-то третьем, пятом, седьмом месте. Главная наша цель, она определена нашим Господом. Она поставлена. Вот наша задача. Не здесь утверждаться, здесь на земле, а для того, чтобы быть в Царстве Небесном. Вот об этом Царстве Небесном нам надо проповедовать. Вот куда нам надо стремиться. Еще позвольте одну такую притчу, немножко, может быть, с юмором. Говорят, что как-то дедушка с бабушкой, престарелые, попали в Царство Небесное, идут уже там по этому царству, смотрят все, как все красиво, птички поют, фонтаны, святые люди ходят. Самое главное, у них ничего не болит и суставы не скрипят. Идут по Царству Божьему, и суставы не скрипят. Что-то дедушка поворачивается к своей бабушке и говорит: знаешь, бабуля, если бы не твои таблетки, мы бы только еще 2 года назад были бы. Поэтому мы должны понимать, что вот наше устремление. Не здесь подольше прожить. Мы иногда приходим проведывать каких-нибудь наших бабушек и спрашиваем: сестричка, о чем помолимся? О чем вы хотите, чтобы мы помолились? И некоторые говорят о переходе. Помолитесь, чтобы я могла перейти в вечность, чтобы Господь меня забрал. Есть сестры, которые говорят. А некоторые говорят, чтобы мне подольше пожить еще на земле. Она лежит уже и почти не встает. У нее на тумбочке и на столе вот такая гора таблеток. Она говорит, я хочу здесь побыть, пожить дольше на земле. Это право человека, конечно, но это говорит о его стремлениях. И мы молимся вместе с этим человеком о его нужде, о том, о чем он просит. Поэтому сегодня мы вспоминаем праздник Вознесения Господня. Мы вспоминаем, как Господь вознесся. Он подвел черту под своим земным служением. Мы вспоминаем о том, что началась новая эра. И Христос говорит, вот через несколько дней, буквально через 10 дней, вы получите силу Духа Святого и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли. Вот что для нас очень важно, чтобы мы, живя на земле, мы всегда помнили о небе. Чтобы, живя в нашем земном царстве, царстве российском или государстве российском, или том маленьком царстве, маленьком мирке, который мы себе выстраиваем в своей семье, в своем окружении, чтобы мы понимали, это все не вечно. И нам надо представать перед Господом. А пока Он нас не забрал с этой земли, пока у нас не произошла эта встреча и восхищение Церкви, нам надо помнить, что перед нами поставлена задача распространять Царство Божие здесь, на земле. Аминь.